Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня понедельник, 24 октября. Сегодня говорим вот о чем. Как и что на Донбассе сбивают из украинских ЗРК ОСА? По мнению правозащитников, в ЧВК «Вагнер» завербовано около 15 тысяч заключенных из России. Как украинцы экономят электроэнергию после российских ударов по инфраструктуре? В воскресенье глава Минобороны Российской Федерации Шойгу позвонил аж трем коллегам из стран НАТО, Франции, Великобритании и Турции, и рассказал, что Украина якобы готовит провокацию с применением грязной бомбы. Ранее пропагандистское издание РИА Новости сообщало, что ВСУ якобы готовят подрыв, цитата, «маломощного ядерного боеприпаса» на своей территории, чтобы обвинить в этом Россию и настроить против нее весь мир. После этого Шойгу позвонил еще и коллеге из США Ллойду Остину второй раз за три дня. Правительства США, Франции и Великобритании опубликовали в понедельник совместное заявление, в котором отвергли, цитата, «откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится использовать грязную бомбу на собственной территории», и заявили, что Кремль делает такое заявление с целью эскалации. После этого российская Минобороны заявила, что привело, цитата, «силы и средства в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», а также, что в результате применения некой бомбы будет заражено несколько тысяч квадратных километров. Спикер Путина Песков добавил, что дело Запада – верить или не верить утверждениям России. Последнюю неделю, напомню, Россия начала эвакуацию гражданских с правого берега Днепра, а ВСУ успешно развивает контрнаступление на Херсон. Сегодня в студии мы будем говорить о том, чего добивался Шойгу, пугая западных коллег якобы украинской грязной бомбой. Как на Западе на самом деле отнеслись к угрозам Кремля и как поведет себя Россия, когда ВСУ разовьют наступление на Херсон. С нами будут военный эксперт, глава Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак и доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Виктор Константинов. Обсудим с ним, что сулит Украине избрание нового премьер-министра Великобритании. Им стал Риши Сунак, только что стало об этом известно. Ждем ваших вопросов по номеру 0800-300-403. Также работают наши чаты в Фейсбуке и в Ютубе Украинской службы радио «Свобода», где вы смотрите прямые стримы нашей трансляции. Но пока о ситуации на фронтах. За прошлые сутки украинские защитники отбили очередную атаку на Бахмут и Солидар, а также на село Клещиевка под Бахмутом. На Авдеевском направлении отбиты попытки россиян наступать на Андреевку, Новомихайловку, Маринку, Невельское, Первомайское и Авдеевку. Россия продолжала мощные артиллерийские, танковые и минометные обстрелы по более чем двум десяткам точек возле Бахмута и Авдеевки, а также по линии фронта за Лиманом. Последние события на Восточном фронте украинском мы обсудим с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Он с нами по скайп-связи. Сергей, привет.
Добрый день, Денис.
Сергей, расскажи, как живут сейчас Славянск, Краматорск, соседние города. Линия фронта отодвинулась давно уже от этих городов, но что там с обстрелами сейчас?
Да, действительно, линия фронта отодвинулась, и обстрелов стало намного меньше. Сейчас периодически попадают под обстрелы российских ракет С-300 город Константиновка. Это связано, опять-таки, с активными боевыми действиями в Бахмуте и вокруг Бахмута. А так жизнь налаживается. Вот буквально сегодня я ездил между Краматорском и Славянском. Даже потихонечку разбирают бетонные блоки, это искусственные преграды на дорогах. В Славянске планируют запустить троллейбус. Вот, и потихонечку в частный сектор даже запускают газ. То есть обстрелов стало намного меньше, и жизнь постепенно стала налаживаться.
Понимаю, и люди возвращаются, наверное, туда, да, которые ранее выехали, сейчас стало более людно на улицах города.
Да, действительно, стало более людно в Краматорске и Славянске. Особенно это заметно по центральным рынкам. Огромное количество гражданских машин. Кроме того, вчера в Славянске я общался с продавцами в одном из районов. Они говорят, что да, действительно, количество людей, которые возвращаются в город, возрастает. Их все больше и больше.
Что происходит в освобожденных городах Донецкой области, Светогорске и Лимане сейчас?
К сожалению, эти города остаются еще довольно-таки опасными, потому что очень большое количество взрывоопасных предметов. Вот на днях, опять-таки, в Светогорске подорвался украинский спасатель. Тем не менее, жизнь по чуть-чуть налаживается. Заработали банкоматы и в Лимане, работают банкоматы в Светогорске. К сожалению, не так активно продвигаются дела с ремонтом электроснабжения и водоснабжения. Очень тяжело это все отремонтировать, но тем не менее... В Донецкой области создали штаб, который координирует работу на освобожденных территориях. И в частности, вот в этом штабе заявили, что люди, которые проживают и в Светогорске, и в Лимане, сейчас получают сразу несколько видов финансовой помощи от Международной организации миграции, от Красного Креста. Вот, и все это координирует Укрпочта. Так что постепенно жизнь налаживается, но тем не менее и администрация Светогорска, и администрация Лимана настаивает на том, что с наступлением холодов мирным жителям лучше выехать, потому что проведение отопительного сезона там сейчас невозможно.
А в крупных городах Славянске и Краматорске будет отопительный сезон или тоже это непонятно сейчас?
Были заявления от военных администраций о том, что в частном секторе возможно, что-то будет в связи с тем, что туда подают газ, а вот многоэтажные дома опять-таки под вопросом. Кроме того, никуда не делась угроза ракетных ударов российских войск, поэтому мы поживем, увидим.
Сережа, ну и давай о Бахмуте. Это традиционная уже, к сожалению, горячая точка на востоке. Были сообщения на выходных, что ВСУ якобы удалось отбросить противника от восточных рубежей, от так называемого асфальтного завода на подступах восточным к городу. Насколько это соответствует действительности?
У меня нет информации, которая это подтверждает, но также нет информации, которая бы это все опровергала. Действительно, лидеры мнений в Фейсбуке и других социальных сетях заявляли о том, что украинские военные провели успешную контрнаступательную операцию, вытеснили бойцов группировки Вагнера с занимаемых позиций, но пока сложно это подтвердить или опровергнуть. Но Бахмут остается одним из самых смертоносных мест на Донбассе. Вот я почитал сводки, по моим подсчетам, за 11 дней под обстрелами, вернее, за 8 дней под обстрелами в Бахмуте погибли 11 мирных жителей. То есть, по сути, каждый день в Бахмуте кто-то умирает. Руководитель военной администрации города Алексей Рева сказал о том, что из-за колоссального количества боеприпасов, которые российские оккупационные войска выпускают на Бахмут, сейчас в городе невозможно отремонтировать воду, невозможно отремонтировать свет и невозможно вывозить мусор. О том, что происходит в Бахмуте, люди публикуют фото и видео в социальных сетях. И вот я предлагаю посмотреть небольшой ролик о том, что же сейчас происходит в Бахмуте глазами мирных жителей этого города.
Там скидывайся, начинай, чтобы она разложилась, Андрюша. Что там? Куда прилетело? Сюда?
Там тяжелый,
еще
раненая рука.
У него с рукой аккуратно.
Я бачу.
Когда прилет был?
Минут 15 назад, 10 даже.
Что улетело?
Кассета.
Кассета?
Падает.
Подходь. Что тут? Раздели их? За бандаж, за его кассет. Куда ему прилетело? Это кто, замотал его?
Некрасова, 42. Некрасова, 44. А это Ватутина. Наш балкон, Некрасова, 42. Наша комната. А это маленькая комната. Вот воронка. Вот это Некрасова, 42. Переулок Ватутина, 25. Некрасова, 44.
Это тот самый. Валя попросила, говорит, второго этажа бойлер спустить. Короче, бойлер забрать. Или ты чего не жил?
Роман Погулич вместе с расчетом побывал в кабине зенитно-ракетного комплекса «ОСА», который прикрывает украинские войска на Донбассе. Эксклюзивные кадры работы украинских зенитчиков можно посмотреть в полной версии сюжета Романа на YouTube-канале «Радио Свобода». А сейчас Роман с нами на скайп-связи. Рома, привет.
Привет.
Рома, ну мы сейчас будем показывать это видео. Судя по нему, по этому видео, которое тебе удалось снять, украинские военные используют, ну, такую немодерновую, да, достаточно старую технику. Насколько она эффективна? Сейчас жалуются ли они на это?
Ну, смотрите, на самом деле у украинской ПВО особо новой техники не было до начала вторжения, и вот этот вот комплекс IRIS-T и скоро NASAMS — это по факту первые обновления для украинской армии за 30 лет, поэтому да, все советское, старое и, как правило, минимально модернизировано. Те же ОСы, к примеру, их частично модернизировали, добавляли возможности координироваться, если не ошибаюсь, с центром. Ну, то есть ставили планшет, добавляли софт для того, чтобы эффективнее работали ОСы. Но именно этот расчет говорит, что им не повезло, у них было оборудование, но началось вторжение, они просто не успели его смонтировать и установить на именно свою установку. Поэтому, да, комплексы старые, требуют очень такого серьезного мастерства для того, чтобы сбивать, и, как сами военные говорят, то есть в начале полномасштабного вторжения было сложнее, было дольше, нужно было вникать, потому что по факту из того расчета, с кем мы общались, никто из военных не имел пусков боевых вообще до вторжения, а только тренировались на тренажерах, то есть это все в электронном режиме, поэтому по факту учились все постигать с нуля, с ходу и под большой угрозой быть накрытыми артиллерией, там, авиацией и другими угрозами.
А каких годов вообще этот комплекс, когда он поступил на вооружение, ну, чтобы наша аудитория понимала, насколько он старый?
Ну, если я не ошибаюсь, это конец 70-х, то есть активно начал поступать в начале 80-х, то есть нужно понять, что ему там 40 лет, а около того, возможно, немного больше, то есть зависит от годов выпуска, когда он появился в бою. То есть это полностью советская концепция, ну, тут забегая наперед, то есть мы, учитывая, что Украине дают уже ПВО медленно, там, не так быстро, как хочет Украина, но дают. Поинтересовались, есть ли аналог, который может заменить АСУ. Военные слышали уже из новостей как раз-таки, что будут, обещают передавать французские комплексы «Караталь». Они плюс-минус похожи, но они слабее. Ну, то есть, опять-таки, что-то западные страны будут давать. Тот же испанский комплекс «Аспид», на котором украинские военные уже учатся в Испании или заканчивают обучение. Но тут разница в подходах. Просто в Советском Союзе, распавшемся, и в странах НАТО были разные подходы к противовоздушной обороне, поэтому аналогов, условно говоря, в мире либо мало, либо нет вообще, либо надо искать. Ну, это то же самое касается и боеприпасов. Ну, то есть это армия целиком и полностью зависит от западной помощи. Запад своими средствами оплачивает Украине покупку разнообразного оружия, начиная от танков, заканчивая там стрелковыми патронами, вооружением, и это выгребается со складов уже не только Европы, но и, как пишут некоторые СМИ, Африки. Ну, поэтому чем дальше, тем сложнее воевать именно на этом, учитывая, что техника, она техника, она ломается. То есть этот же экипаж, у которого мы побывали, он говорит о том, они говорят о том, что уничтожили 53 цели. То есть это боевые пуски, это влияет на ресурс, это выпущенные ракеты, ну и всего этого больше не остается, скажем так.
Рома, ну и расскажи, я вот вижу, из чего состоит этот комплекс, да, давай пару слов о том, как он устроен, насколько он там переносной, да, или мобильный, и какие цели из него можно поражать, на что он рассчитан?
Ну, смотрите, тут прежде всего нужно сказать, что есть вообще понятие противовоздушная оборона, и большинство воспринимает это как вот эти вот большие комплексы С-300, Буки, то, что на слуху, те западные системы, которые Украина сейчас получает, это на самом Сириста или будет получать, а этот вот ОСА, дальше Тунгуска, Стрела, те же ПЗРК, которые сейчас видно на экране, это все ПВО сухопутных войск. То есть эти системы нужны именно армии. Есть подразделения, которые воюют на передовой, и есть вот это вот ПВО сухопутных войск, которые в небольшой отдаленности, зависимо от системы, там на расстоянии нескольких километров или в глубине на 5-10 километров, они прикрывают от вражеской авиации, в том числе сейчас беспилотников. А поэтому тут даже не больше не про то, как это все работает и насколько оно мобильно. Тут все больше про тактику. Потому что, как говорят сами бойцы, у них есть радиолокационная станция. Это такой диск, который крутится и ищет цели. Как только включается эта радиолокационная станция, вражеская авиация, если она есть где-то в этом радиусе, они видят включение радиолокационной станции и могут запустить ракету. Поэтому в этих ПВО проблема в том, что нужно работать очень быстро. Найти цель, включить там, буквально на 30 секунд эту радиолокационную станцию, выпустить ракету, ну, то есть зафиксировать цель, учитывая, что технике под 30-40 лет это все не просто делается, трудами в оси это три члена экипажа, которые должны действовать скоординированно. Один выставляет дальность, другой сопровождает, третий контролирует по видео. То есть это большой труд, и к сожалению, были потери, и они также ощутимы, скажем так.
Спасибо большое. Еще раз призываю наших зрителей, слушателей посмотреть сюжет Ромы Погулича, интереснейший о работе зенитно-ракетного комплекса ОСА на канале Украинской службы радио «Свобода». Называется оно «Как Россию бьют в небе над Украиной» из телепроекта «Донбасс Реалии». Это был мой коллега, журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Роман Погулич. По данным правозащитников, за последние несколько месяцев в российских исправительных колониях для участия в так называемой спецоперации в Украине было завербовано не менее 15 тысяч заключенных. Группа вербовщиков ЧВК «Вагнера» побывала в местах лишения свободы в Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Самарской областях, Татарстане, Удмуртии, Мари-Эл, Мордовии, Пермском крае и других регионах Урала и Поволжья Российской Федерации. Белорусский оппозиционный телеграм-канал «Нехта» опубликовал новое видео того, как основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин вербует заключенных.
Те, кто пройдут собеседование и после этого решат, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. Если вы подошли к автозеку и передумали, то я вам скажу, что я с уважением к этому отношусь. В этом нет ничего стыдного. Это не трусость, это осознанное решение. Но если вы поехали с нами, обратной дороги уже нет. В зону не вернется никто.
Ну, напомню, в сентябре этот российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого вы только что видели, впервые публично признал свою связь с частной военной компанией «Вагнера», компании наемников, которые участвуют в войнах в Украине, Сирии и ряде конфликтов в Африке. Ранее он судился даже с организациями, СМИ, которые упоминали его имя в связи с ЧВК «Вагнера», отрицал любую связь. 19 октября Пригожин заявил, что его команда инженеров строит большую укрепленную линию обороны, так называемую линию «Вагнера» в оккупированной России Луганской области. Эту линию обороны показывают в своих сюжетах российские СМИ, но также эти рвы и противотанковые заграждения зафиксировала компания «Максар» на спутниках снимках. В Минобороны Британии считают, что Россия создавает так называемую линию «Вагнера», готовится к обороне глубоко по нынешней линии фронта. С нами военный эксперт, глава Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко. Господин Мусиенко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, ну вот я попрошу наших редакторов показать вот эту так называемую линию «Вагнера», которую активно публикуют российские средства массовой информации, и попросить ее вас прокомментировать. Там что из интересного? Ее строят действительно достаточно глубоко в тылу, в Донецкой и Луганской областях, и она за оккупированной Горловкой, за оккупированным Северодонецком, за Кременной. Что это значит? Они готовятся как бы отступить из этих городов и держать оборону дальше? Почему именно там строят вот эту линию «Вагнера», имеет ли она какую-то военную ценность?
Ну да, как правило, там, где строят, оттуда и собираются продолжать оборонительные действия. Оно же, в принципе, все взаимосвязано. Но то, что строят, на самом деле, оно так напоминает, знаете, пародию на линию Зигфрида. Кто не знает, линия Зигфрида – это то, что выстраивал Третий Рейх на территории Германии по проекту Гитлера, по приказу Гитлера военными инженерами немецкими для сдерживания наступления войск союзников с Запада. Ну, это не помогло, линию обошли. Но примечательно тем, что остатки этой оборонительной линии в некоторых местах там живы до сих пор. Почему и в чем отличие? Ну вот если они уже пародируют и берут какие-то примеры там из линий оборонительных, которые строились, и делают противотанковые заграждения, то необходимо понимать, в чем отличие. Например, с той же линии даже Маннергейма, где использовались подобные строения и так далее. На самом деле эффективность вот таких вот бетонных надолб, как их называют, на Земле, она оправдывается тогда, когда есть подземные сооружения, бетонным заливаются, это достаточно серьезные укрепления, которые невозможно сдвинуть. Соответственно, они должны быть либо больших размеров, для того, чтобы их нельзя было просто взять и раздвигать бульдозерами или другой техникой. Во-вторых, они работают только тогда, когда это, скажем, совместимо с бетонными подземными, подчеркиваю, подземным залитием бетона. Тогда оно работает. В этом случае то, что мы видим, и то, что было продемонстрировано, если смотреть вот эти кадры с беспилотника, кому-то кажется, что да, что-то масштабное, на самом деле ничего масштабного, ничего сложного. Эти все преграды можно обходить путем того, что просто их сдвигать соответствующей техникой, потому что они не укреплены. Единственное, что, конечно, в чем суть и для чего такие строения делаются? Они делаются для того, чтобы в дальнейшем пристрелять артиллерией позиции, которые перед линией, выставить артиллерию таким образом, чтобы при подходе военной тяжелой техники артиллерия могла доставать и бить по ним, пока там они не могут пройти эти, ну, пока необходимо раздвинуть эти надолбы, там, плиты эти или там конусы бетонные и так далее.
Задержать, да, Александр?
Задержать, ну, понимаете, ну, в идеале нет. В идеале не то, что задержать, в идеале создать ловушку, когда подходишь, и ты не можешь дальше идти, да, и ты, в принципе, вынужден либо отходить назад, либо ты попадаешь в ловушку, когда по тебе прилетает огонь артиллерии и так далее. Это же я не открываю секретов, это классика, ну, в подобных размещениях сооружений. Но тут в чем вопрос? Тут вопрос же в том, что, во-первых, обойти можно с флангов. Во-вторых, обойти можно, подавив артиллерию более дальнобойными системами украинских войск, которые у нас есть. Я хочу напомнить, что наша артиллерия, которую мы используем, 155 мм, или либо САУ, либо прицепную, у нас она по радиусу действия больше. Соответственно, есть способы. Есть способы это обойти, есть способы. Это не есть какая-то непроходная преграда на, я не знаю, там, знаете, по примеру тех линий, которые в истории там выстраивались. Вот другое дело, обратите внимание на украинские оборонительные рубежи на востоке, в Донецкой области, например, и станет понятно, как там строилось и как там инженерная мысль работала, скажем так, в объединении с военной наукой и тактикой, когда было понимание, как необходимо укреплять, на каком расстоянии, где должны быть огневые позиции, оборонительные, блиндажи и так далее. И посмотрите, что какие проблемы, с какими проблемами российские войска на некоторых направлениях не могут эти позиции украинские пройти и пробить до сих пор.
Да, действительно, там бои идут, и даже вот были сообщения, что из-под Бахмута россиян отбросили, что они там 2 месяца захватывали асфальтный завод, и вполне возможно, что их там уже сейчас нет, благодаря усилиям вооруженных сил Украины. Александр, а расположение вот этой вот линии Вагнера вас не смущает? Как это все объясняется? Ну вот что оставлены Новайдар, Северодонецк, Кременная, Горловка за вот этой линией обороны, они как-то, как бог на душу положится, строили ее, либо там мы использовали, пытались ландшафт, преимущество ландшафта. Почему вот не строят, не попытались построить по нынешней линии соприкосновения или хотя бы прикрыть вот эти вот крупные города, которые Россия считает своими?
Они, ну вы видите, фактически это можно считать тем, что они не скрывает, что в планах может быть отходить, да, фактически на другие оборонительные рубежи. Это первый момент. Во-вторых, возможно, они хотят приготовить там какие-то неприятные сюрпризы за этой линией, там расположив свою артиллерию и так далее. Возможно, при подходе наших войск, например, и заходе в Сватово, либо в Кременную, оттуда пытаться наносить огневые поражения. Ну и в-третьих, я думаю, что в связи с тем, что они просто не могут на сегодняшний день, скажем, организовать оборонительные позиции где-то по линии городов, и они видят, что в этом плане есть определенные слабости, они отходят. Ну и плюс, есть еще один момент, река. все-таки они пытаются разместить эти вот свои конусы, этот бетон на левом берегу Северского Донца. И в чем тут, скажем так, логика в том, чтобы иметь две преграды, да, то есть одна преграда – это природная, это вода, это река, вторая – это непосредственно вот эта линия, таким образом они думают помешать в том числе форсированию реки. То есть в этом тоже есть определенный расчет, наверное, и поэтому размещают там.
Александр, ну и попрошу вас прокомментировать юг, ситуацию возле оккупированного Херсона. Прокомментировал это сегодня в интервью издания «Украинская правда» глава ГУР Минобороны Украины Буданов. Сказал, что Россия будет сражаться за город. Прямая речь. Создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они, наоборот, завозят туда новые военные подразделения, готовят к улице города к обороне. Ну вот было много сообщений о том, что якобы эти оккупационные органы власти переехали на левый берег Днепра, потом объявили эвакуацию на левый берег. Украли даже памятники Ушакову из Херсона. Но, тем не менее, Буданов говорит, что Россия будет сражаться. Но что они рассчитывают, если ситуация, кого не послушать из здравых военных экспертов, для россиян безысходная, а они планируют там обороняться?
Смотрите, ситуация следующая. Они действительно обороняются на данный момент. Действительно, несмотря на то, что они испытывают проблемы логистические, они нерешенные, все равно пытаются выстраивать линию обороны севернее и северо-западнее города Береслав, где идут активные бои. И мы видим, что там украинские силы продвигаются. Там не такое быстрое продвижение, но оно есть. Освобождаются украинские села. Российские войска вынуждены оттуда отходить. Но там продолжаются бои. Тенденции таковы, что, в принципе, те группы и те российские войска, которые там присутствуют, все-таки потому, скажем, как они ведут боевые действия, пока что не похоже, что они готовы прямо сиюминутно отходить, либо сдаваться. Плюс обратите внимание, что не так давно украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту. То есть мы же знаем, это официальная информация по Херсону, по Антоновскому мосту. Почему так? Это происходит потому, что Россия пытается время от времени чинить мост Антоновский, чинить через Каховскую ГЭС, вообще там кидать какие-то переправы с помощью паромов и так далее. Но все что угодно для того, чтобы попытаться хоть как-то решать логистические проблемы и перебрасывать боеприпасы и снаряды. И поэтому украинские войска продолжают держать под огневым контролем переправы, поэтому продолжают наносить удары для того, чтобы Россия не имела возможности туда перебрасывать подкрепления. Но сам факт того, что попытки перебросить подкрепления, попытки перебросить уже мобилизованных на правый берег Херсонской области, они происходят, это свидетельствует о том, что пока что просто уходить из Херсона, но складывается впечатление, российские войска не намерены. Еще продолжаются бои, и, вероятнее всего, придется их оттуда выбивать вот с такими боями. Хотя преимущество на украинской стороне, но, возможно, не все так быстро, как бы нам хотелось.
Ну, не только ВСУ поражают Антоновский мост. Вот появилось в сети видео из взрывов Новой Каховки. Давайте посмотрим.
Слава ЗСУ.
Ну вот и на комментарии попрошу обратить внимание нашу аудиторию, что местные радуются вот таким вот нанесением ударов. Скорее всего, это удар был нанесен по какому-то военному объекту оккупационных войск. Александр, ну тут целый ряд информационных операций со стороны России вот в преддверии возможных боев за Херсон. Это вот и угрозы подорвать Каховскую дамбу, которые звучали, вот эта эвакуация, вывоз памятников. Ну и вот свеженькая, это грязная бомба, так называемая, которой трубил министр обороны обороны России Шойгу в это воскресенье министром обороны аж трех стран НАТО, Франции, Великобритании и Турции. Вполне возможно, что и Ллойду Остину, американскому коллеге, он тоже заявлял, что Украина готовится якобы применить некую ядерную бомбу грязную. Что это такое? Вот как-то это из Украины выглядит комично сейчас. Вот с вашей точки зрения, как это восприняли на Западе и на что рассчитывал министр обороны России, когда сообщал о том, что Украина якобы намерена применить ядерную бомбу, некую грязную, для того, чтобы обвинить в этом Россию и настроить против нее весь мир?
Ну, тут ситуация в чем? Мы же все прекрасно помним, что 21 сентября российский президент Путин выступал и угрожал Украине и фактически всему миру ядерным шантажом и угрозой применения тактического ядерного оружия. После этого мы знаем, что были посланы, я уверен, очень четкие и понятные сигналы со стороны Запада России. Они прозвучали в том числе от разных, не только высокопоставленных лиц, действующих официальных, которые, возможно, не могут сказать то, что смогли сказать некоторые генералы в отставке, уважаемые США, о том, что будут нанесены удары военные в ответ по военным объектам России в оккупированном Крыму, и не только в Крыму, наверное. То есть после этого риторика, она так пошла, ну, скажем так, более на спад в этом вопросе. Но в целом от идеи мы видим шантажа и угрозами ядерного оружия в том или ином виде, но сейчас это в виде так называемой грязной бомбы, Россия не отказалась. И вот сейчас они включили второй этап, который говорит о том, что они хотят, все-таки не отказались, возможно, окончательно от своих планов применения в той или иной форме ядерного оружия или оружия массового поражения, назовем это так. И они пытаются каким-то образом перекладывать в себя ответственность. То есть мы можем констатировать первое. Реакция Запада на российские угрозы, она все-таки подействовала, и Россия перестала прямо заявлять о применении оружия. Но теперь они хотят, скажем так, угрожать этим же ядерным оружием, но перекладывая вину. Отсюда и Шойгу, который звонит по миру, у него вот это, значит, телефонный обзвон всех, и начинает обвинять Украину, что якобы тут что-то готовится, есть какие-то, значит, институты, но это сродни биолаборатории, мы уже это проходили, эти фейки, эту пропаганду.
Да, давайте я даже скажу, там конкретика. Вот РИА Новости, пропагандистское издание, говорит, что якобы задача изготовить эту грязную бомбу получила руководство Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды, Днепропетровской области, и Киевского института ядерных исследований. То есть даже для правдоподобности вот такие вот детали добавили.
Киевский, да, это как раз вот Киев и институты соответствующие, откуда, прошу прощения, инспекторы МАГАТЭ в свое время, там я не знаю, и они выходили, когда надо было, когда мы разоружались там и так далее. То есть необходимо понимать, что это все просто ложь, конечно же. Но Россия пытается таким образом снять с себя ответственность за возможное применение такого оружия. Это раз. Значит, мы констатируем, что давление Запада, оно работает. И необходимо продолжать в том же духе. Это потому что действительно мы видим результат. И второе. Это то, что они посылают сигнал, чтобы Запад начал каким-то образом давить на Украину, на наши украинские власти с целью, чтобы мы, возможно, там приостановили контрнаступательные действия на Херсон. Потому что Шойгу угрожает тем, что там может взорваться или грязная бомба, или подорвать Каховскую ГЭС, как раньше говорил генерал Суровикин, либо еще какой-то теракт. На Западе все прекрасно понимают, есть заявление трех стран, и есть позиция о том, что они не верят в это. Более того, они считают, что таким образом это свидетельство российской эскалации, эскалации с российской стороны. И, в принципе, вина за это лежит именно на России. Уже никто не будет там, я не знаю, даже где-то задумываться о том, что Украина может такое совершить. Но есть еще один момент, пропагандистский, информационный, конечно, который они вбрасывают тоже в информационное пространство на Запад. Они же пытаются себя сейчас выдавать за таких голубей мира, что они за переговоры, за там приостановление огня и так далее. А вот Украина на самом деле, смотрите, заинтересована в эскалации и так далее. Мы понимаем прекрасно, что это все не работает, что это имеет мало результатов, но они упорно продолжают это делать все равно. Но я сегодня даже промониторил СМИ, ведущие и ситуацию в информационном поле, и реакцию ведущих политиков мировых, а в эту сказочку Шойгу никто не поверил.
Александр, ну а чем отличается вот эта грязная бомба от чистой бомбы? Что это вообще за такое эвфемизм, да, высказывание? Ну вот они продолжают раскручивать эту тему. Сейчас вот Минобороны свежее заявление российское сообщило, что Украина собирается взорвать грязную бомбу и замаскировать это под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Что за грязная бомба? Почему именно грязная? Ее реально можно приготовить, без, не обладая ядерными технологиями? Чем она отличается от чистой?
Ну, смотрите, ну, во-первых, наверное, взрыв ядерного боеприпаса – это немножко другое. То, что, я думаю, что в России тоже уже, наверное, запутались в своей пропаганде и во лжи, которая происходит. Принцип грязной так называемой бомбы основной в том, что ее можно изготовить, имея большое количество взрывного вещества в том или ином виде, в бомбе, там, не знаю, в другом виде, напичкав ее, грубо говоря, внутри радиоактивными материалами, которые могут быть взяты, например, с отработанного ядерного топлива, либо с других веществ, которые будут вредны, изотопы, которые будут вредны при распылении и там, вдыхании людьми или попадании на кожу. И таким образом, скажем так, путем детонации огромного заряда, огромных килотонн заряда, скажем, распылить вот как раз вредные радиоактивные материалы на какой-то территории. А все-таки ядерная бомба, она еще сама по себе, помимо того, что распыляет соответствующие вещества, она же еще мощность взрыва, детонация, дает большую взрывную волну, дает гриб, дает тот самый радиоактивный дождь и там другие последствия. Как изготовить? Вот тут интересно, что... Скажите, пожалуйста, у кого хранится отработанное ядерное топливо? Кто его производит и кто хранит у себя? Например, Россия и производитель, и, соответственно, хранитель, у них много отработанного ядерного топлива на их территории. Они могут это сделать на раз-два при желании. То есть действительно могут. Для нас, когда мы отказывались и когда у нас нет своего отработанного ядерного топлива, которое мы отдавали, ну, то есть, наверное, это тяжело, да и мы думать о таком, в принципе, не могли, и это нам, в общем-то, и ни к чему.
Спасибо большое, Александр. Отпускаем вас. Александр Мусиенко с нами был, военный эксперт, глава Центра военно-политических исследований. К нам Алексей Ижак, прошу прощения, присоединяется, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну вот озвучил свою версию Александра Мусиенко. Его версия в том, что Кремль внял угрозам, предупреждениям с Запада в случае использования ядерного тактического боеприпаса на территории Украины. И вот немножко изменил свою тактику. Во-первых, использовать грязную бомбу, такую самопальную, которую якобы может изготовить и Украина. Но и обвинить в этом Украину. И получил реакцию Шойгу уже на следующий день, такую совместную от правительств США, Франции, Великобритании, всюду, куда он звонил, кроме Турции, они заявили, что отвергают откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится использовать грязную бомбу на собственной территории, и заявили, что Кремль делает такое заявление с целью эскалации. Ну, судя по всему, не удался, вот, по крайней мере, на дипломатическом треке вот такие вот звонки Сергея Шойгу. Что теперь, Россия откажется от использования планов по подрыву некой грязной атомной бомбы на территории Украины, но вот Запад не поверит.
Если Запад не поверит, то вряд ли будут использовать, потому что им нужен какой-то повод к эскалации, и эта эскалация пугать перед саммитом Большой Двадцатки, что вот смотрите, с Россией надо разговаривать. Пока что это все так выглядит. Действительно, единственный вариант грязной бомбы как значимый, такой, знаете, чтобы мир содрогнулся. Это надо разбросать большое количество отработанного ядерного топлива. Все остальные источники радиации, ну, они очень мелки для того, чтобы это вызвало какую-то реакцию и походило на нечто грандиозное. А вот отработанное ядерное топливо, надо смотреть, где оно находится. В Украине наибольшее хранилище отработанного ядерного топлива это Запорожская станция. Единственная станция, которая не находится физически сейчас под контролем Украины и под очень слабым контролем МАГАТЭ. То есть, если сейчас произойдет какое-то существенное выход радиации вот, на уровне большой ядерной грязной бомбы, вот, сопоставимо что-то с Чернобылем. Там именно разбрасывание было от работающего облученного ядерного топлива. Если что-то такое происходит, это означает, что россияне, грубо говоря, распотрошили Запорожскую станцию. Я, честно говоря, не исключаю, что они могли бы попытаться это сделать. Я думал раньше, например, что они могут это сделать, грубо говоря, распотрошить в интересах Ирана, потому что отработанное ядерное топливо – это хорошее сырье для получения плутония. Вот и без контроля МАГАТЭ это можно было бы сделать. Ну вот начали пугать вот этим. Я думаю, все-таки, судя по реакции, они не пойдут. Они увидели, что реакция негативная, что не верят и не боятся. Вот эти два фактора, не верят и не боятся, останавливают Россию в ее шантаже. Поэтому, да, похоже, они через какое-то время сдуются насчет этого, будут выдумывать что-то другое, подрыв дамбы и так далее.
Алексей, а зачем раскручивать дальше эту историю? Получили реакцию, отворот-поворот. Ну вот продолжается российская Минобороны публиковать свои слайды, откуда Украина может взять это отработанное ядерное топливо, пугать радиоактивным облаком, которое накроет и Польшу. Это уже по инерции сейчас происходит? Или для того, чтобы запугать российское население, выжать хотя бы пропагандистские какие-то коврижки из вот этой волны?
Ну, интересно будет посмотреть, где они говорят, что Украина возьмет материал. Ну, неважно. Я думаю, это пока что продолжение вот этой кампании. И она будет еще продолжаться, будут нагнетать. Я думаю, возможно, даже до саммита Большой Двадцатки будут нагнетать. Я не исключаю. А потом перед самым саммитом тот человек, который туда поедет от России, скажет, ну вот мы едем с миром, все урегулировали, но надо вести переговоры. Я думаю, это пока что на внешнюю аудиторию попугать, а для россиян, ну, конечно, это мобилизация. Мы видим, что происходит в России, уже строятся линии танковой защиты против наступления украинских танков, то понятно, что они попугивать будут и собственное население заодно. Но все это меняется тактически. Мы же видим, как Россия действует. Они берут какой-то инфоповод, если он не проходит, они его модернизируют. Вот пиарщики в России работают хорошо. Если акция проплачена информационная насчет грязной бомбы, и они видят, что не сработало на внешнем, как они говорят, контуре, то будут работать, как они говорят, на внутреннем контуре.
Смотрите, а вы вот говорите о том, что Запад не поверил, а Турция вроде никак не осудила вот такие вот звонки Шойгу, и может, если, не дай бог, что-то подобное случится на территории Украины, сказать, что тут не все так однозначно, и Украина могла что-то подорвать. Ну, может, там еще и Орбан свой голос подаст, и будет какая-то иллюзия поддержки действий Кремля?
Понимаете, мне кажется, Турции тут сложно что-то говорить, так же, как они более осторожно себя ведут, так же, как и Венгрия, потому что если они делают какие-то заявления по поводу на эту тематику, отработанной ядерной топливо и все такое, возникает вопрос вообще продолжения строительства атомных станций, которые строят Росатом и в Венгрии, и в Турции. Поэтому, я думаю, они пытаются эту тему замять просто, не потому что они вот согласны с этим, они будут пытаться замять, чтобы продолжить все-таки эти проекты, которые финансируются Россией, за российские кредиты строятся эти станции. Но если сейчас у Росатома будут рыльца в пушку, что они, как я вот это слово, потрошат Запорожскую станцию, то санкции не за горами против Росатома, и, соответственно, все эти проекты накроются. Поэтому, я думаю, они просто заигрывают эту тему, как бы не обращают внимания.
А МАГАТЭ сейчас не в курсе, да, что происходит? происходит на оккупированной Запорожской атомной электростанции. Там же остался вроде бы наблюдатель. И сейчас вот идут переговоры о создании, ну, не демилитаризированной зоны, а некой зоны безопасности. Гроссий опять едет в Киев и Москву.
Я думаю, в целом они в курсе. В принципе, достаточно... Ведь это хранилище, оно открытое, отработанное ядерное топливо. Это огромные цистерны по 200 тонн стоят под открытым небом, чтобы их из спутников можно было видеть. Я думаю, это не так проблематично обходить и видеть, что они ни одна из этих цистерн, раз, два, три, четыре, пять, которых там еще место на 50 лет вперед, никуда не пропало. Ну, я думаю, мокрое хранилище, которое в самих реакторах, ну, тоже там можно смотреть пломбы, что никто не заходил в зону реактора, где находится мокрое хранилище отработанного ядерного топлива, там оно примерно там, или месяцы, или до года оно там охлаждается в воде, а потом уже в сухие хранилища. Я думаю, сейчас МАГАТЭ это видит. И именно потому, что МАГАТЭ это видит, нету более жесткой реакции. То есть, так же, как с ядерным оружием, когда Россия об этом говорит, вот применим, а на Западе говорят, мы внимательно смотрим, но пока не видим прямых признаков приготовления к нанесению ядерных ударов. Точно так же и здесь. На эти опасные заявления надо реагировать, но все-таки не прозвучало таких вот грозных заявлений, что Россия реально пытается что-то сделать. А то, что это сделает Украина, вот просто тут все ж под контролем МАГАТЭ. Все под контролем МАГАТЭ, и просто даже трудно представить, как Россия может провести эту операцию под чужим флагом. Дело в том, что отработанное ядерное топливо, его трудно транспортировать. Это целая спецоперация. Там поезд или машина, небольшое количество куда-то. И то же самое грязная бомба. Если грязная бомба, она же излучает. Точно так же надо какой-то особый состав, особая машина, которая под огромной защитой бетона и свинца везет это отработанное ядерное топливо или же грязную бомбу. То есть в грязной бомбе, чтобы ее эксплуатировать, если это речь не идет о том, чтобы взорвать прямо сухое хранилище на территории Запорожской станции, а если транспортировать куда-то, то фактически речь идет о транспортировке. Там массы защиты этой бомбы будет больше, чем сама бомба. Чтобы просто те, которые эту бомбу везут, не умерли, пока они ее везут. Поэтому там не так просто. И поэтому тут трудно понять, что Россия хочет сказать вот этим. Вот, что она имеет в виду под эту грязную бомбу. И в заявлениях было сказано тех министров, которым он звонил, Шойгу, что Шойгу не представил никаких доказательств. То есть непонятно, что он имеет в виду. То есть они эскалируют, но пока что это, похоже, выглядит больше на проплаченную такую пиар-компанию, которую они будут дальше гнать, возможно, вовнутрь России.
Алексей, последний к вам вопрос. Знаю, вы мониторите российские средства массовой информации. Готовят россиян к отступу с правого берега Днепра, к возможной сдаче Херсона, или это позади Москва, и вот такое вот уже то, что невозможно сдать? Или все-таки рассматривается это уже сейчас и как-то оправдает возможный уход на другой берег Днепра?
Ну, мне кажется, они допускают такую возможность и готовят, ну, по крайней мере, возможно, к тяжелым боям, к возможному отходу. И я не исключаю, что вот все эти заявления про взрыв дамбы, про грязную бомбу, они, возможно, будут сопровождать, если они решатся на бои, городские бои в Херсоне и отход через мосты и дамбы, то там, возможно, вот они будут запускать эти сценарии, подрыв дамбы и какие-то варианты. Ну, подрыв же дамбы, что тоже создает тяжелую ситуацию на Запорожской станции, потому что она на берегу Каховского водохранилища, и системы охлаждения могут быть связаны с уровнем воды. Поэтому вот все это может быть связано, но мне кажется, россияне допускают такой возможности, что им придется убираться с правого берега.
Спасибо, Алексей, вам большое. Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, был вместе с нами. Ну, обсудим еще одну топ-тему дня. Судя по всему, даже не судя по всему, а уже точно новым премьер-министром одного из главных союзников Украины на Западе станет Риши Сунак. Он победил в таком своеобразном праймерис в консервативной партии. Его конкурентка Пенни Мордант отказалась от участия не смогла набрать достаточное количество голосов для номинации. И вот Риши Сунак станет уже гарантированно новым премьер-министром Великобритании. С нами Виктор Константинов, доцент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор, расскажите нам, пожалуйста, немножко о господине Сунаке. Насколько он благосклонно относится к политике Бориса Джонсона, ну, к помощи Украине, к такому тесному взаимодействию с Украиной?
Тут надо разделять все-таки политику Джонсона и благосклонность к Украине. Последнее – это абсолютный консенсус для всего политического класса Великобритании. Никаких серьезных политиков, которые бы ставили под сомнение необходимость помощи Украине, мы не найдем. Что касается политики Джонсона, это все-таки немножко такая демонстративная позиция, которая в ущерб многим внутриполитическим вещам педалировала противостояние России, даже не только поддержку Украине, сколько попытку представить Россию, Великобританию как главного борца с Россией, с Путиным. Сунак в этом смысле выглядит более прагматичным, но, может быть, даже не потому, что он по-другому оценивает саму ситуацию, насколько Великобритании нужно быть на переднем плане, а по двум тоже совершенно практическим причинам. Во-первых, его опыт во внешней политике существенно уступает тому, который был у Джонсона. А во-вторых, его внимание будет на 100% поглощено сложнейшими внутренними, прежде всего, экономическими проблемами, которые вряд ли оставят ему возможность часто ездить в Киев или сделать это вообще центральным местом его политики сейчас.
Господин Константинов, а что происходит вообще сейчас в Великобритании? Такое впечатление, что ее так достаточно сильно лихорадит. Вот Ли Страсс там полтора месяца пробыла премьером, ушла. Почему ушла? Почему Борис Джонсон не стал принимать участие в борьбе за премьер-министерское кресло? Я там видел даже протесты сейчас, такие масштабные достаточно происходят в Британии для того, чтобы вернуться в состав Европейского Союза. Что там происходит?
Да, в общем-то, Британию лихорадит достаточно давно. Великое искушение сейчас потыкать пальцем куда-нибудь в 90-е годы, когда многие нынешние проблемы закладывались. Но на самом деле все намного ближе. С 16-го года, с референдума о выходе из Европейского Союза, проблем у государства действительно очень много, и необходимость прежде всего решить проблему Брекзита, то есть договориться с европейцами, как выходить, она вынудила несколько кабинетов, друг за другом следовавших британских, отложить многие другие проблемы на потом. Это потом настало, и это потом очень тяжелое в социально-экономическом плане. Джонсон не потому не пошел сейчас в премьеры пытаться, по крайней мере, стать премьером снова, что не хотел, или, как Пенни Мордаунт говорила, что он поставил интересы государства превыше всего, а просто, скорее всего, по той же причине, почему она и сама этого не сделала, он не смог набрать 100 голосов, необходимых для того, чтобы номинироваться. И это, в общем, совсем понятно, потому что его уход, несмотря на то, что в 2019 году он привел партию к очень значительной победе, и сейчас большинство, которое позволяет консерваторам, несмотря на все эти провалы, все-таки еще оставаться у власти, это его заслуга. Но, несмотря на это, его однопартийцы убрали просто по той простой причине, что он стал обузой. Он явно вел партию теперь уже к такому же громкому провалу на следующих выборах. Вот эта вся ситуация, накопившаяся за несколько лет, она на сегодняшний день фактически любого премьера, который придет к власти, Сунак не исключение, делает, ну, если не политическим самоубийцей, то, по крайней мере, человеком, который обречен за счет своего авторитета и за счет того, что он недолго останется на этом посту, просто вычищать эти авгиевы конюшни, оставшиеся во многом от предшествий. И Джонсон, он с одной стороны получил наследство, но с другой стороны он как один из самых последовательных сторонников Брекзита, он это наследство и создавал, и оставил своим последователям и трассы, теперь Сунаку, ну, до крайности запущенные дела внутри государства.
А запущенные дела вы имеете в виду с финансами, да, там бардак?
Это вопрос налогов, которые сейчас опускать нужно, но невозможно, потому что негде взять деньги. Это вопрос огромных цен на энергоносители, которые продолжают расти. Вопрос бедности, растущий в Великобритании просто сумасшедшими темпами, напоминающими там 70-е годы, очень неблагополучные для страны, 70-е годы прошлого века. Это проблема Шотландии, это проблема Северной Ирландии и границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией. Это проблемы, связанные с фактически зарезанными социальными программами. Ну и нависающая угроза возвращения ковида, она может просто стать вишенкой на этом торте, который способен добить практически любой кабинет сейчас.
А давайте вот еще по поводу Бориса Джонсона пару слов. Он достаточно популярен в Украине. Существует мнение, что было бы хорошо, если бы он возглавил Британию. А есть еще шансы, что он вернется в премьерское кресло? Или вот у него такой большой достаточно антирейтинг, вот этот шлейф и скандалов с вот этой вечеринкой ковидной, да, и тем, что он вывел страну из Европейского Союза, что сейчас создало очень много проблем?
Ну, в отличие от Украины, где он очень популярен, в Британии он настолько же не популярен, и это произошло не вчера, это накапливавшаяся тоже на протяжении долгого времени ситуация. Теоретически можно себе представить его возвращение во власть, просто по той простой причине, что последние выборы, вот эти вот, на которых Сунак стал премьер-министром, они показали просто крайнее нежелание всех маломальски проходных фигур брать на себя эту обузу. Классический пример – это Бен Уоллес, который, в принципе, был фаворитом еще в прошлый раз, когда сняли Джонсона, но просто отказался от участия в выборах, понимая, что тем самым он похоронит свою карьеру. Если представить себе, что Сунак через каких-нибудь там 3-4 недели окажется со своими экономическими планами, в частности, с нежеланием опускать налоги, чего требуют многие центристы в консервативной фракции, если он окажется перед необходимостью уйти, то можно себе представить ситуацию, что никто другой просто не захочет баллотироваться. И тогда Джонсона сделают премьер-министром. Правда, это будет означать, что консервативная партия на следующих выборах точно проиграет.
А лейбористы как относятся к поддержке Украины? Ну, чем рискует Украина, внешняя политика, ее в случае прихода к власти лейбористской партии?
Собственно, ничем. Как я и сказал, на сегодняшний день ни одного серьезного политика, даже среди шотландских националистов, которые хотят отделиться от Великобритании, нету, кто выступал бы с антиукраинских позиций или ставил под сомнение необходимость политической поддержки или необходимость ужесточения санкций. Даже вопрос военно-технической помощи, он на сегодняшний день разнится только в том, какой будет объем этой помощи. Проблема на самом деле в другом. По мере того, как этот кризис углубляется, британцам и простым, и политикам британским будет просто не до Украины. Помогать они нам будут, но по остаточному принципу, когда руки в конце тяжелого дня, до этого дойдут.
А вот давайте немножко разовьем эту мысль. Ну вот Британия сосредотачивается на своих проблемах, наверное, там будет расти и популизм, да, и сосредоточение на собственном кошельке. А чем конкретно может рисковать Украина? Вот какие есть незащищенные, там, я не знаю, статьи расходов, да, на Украину, от чего они могут отказаться, сказать, что это вот сейчас не ко времени? Ну, политическая поддержка, наверное, останется, да, но какая-то военная, финансовая, она может реально сократиться, ну, в течение там месяца, двух, трех, пока вот будет зима идти, да, я так понимаю, эти проблемы будут усугубляться.
В отличие от Европейского Союза, британцы не так, чтобы очень сильно поддерживали нас по гражданским, скажем так, условно, статьям. Это в основном как раз военная, военно-техническая помощь. И военная, в том числе, подготовка наших военнослужащих. А тут есть варианты, в принципе, они с Сунаком связаны, может быть, больше, чем с кем-нибудь другим, потому что он, в отличие от той же ТРАС, собирался чуть меньше тратить на Министерство обороны, и учитывая, что, в отличие от ТРАС, Уоллес как раз никак ему не помогал выиграть, и обязанным в отношении министра обороны, если он не чувствует, это он реализовать может. И поскольку практически все расходы, которые связаны с помощью Украины, они идут сейчас через бюджет Министерства обороны, это может привести к тому, что некоторые программы, ну, если они будут свернуты, вряд ли так поступят британцы. Просто все эти программы относительно краткосрочные, они должны возобновляться, какая-то часть из них может не возобновиться. Это спекуляция на сегодняшний день, как это все будет выглядеть там, через месяц или через два, и с кем это будет, неизвестно, но сценарий выглядит более чем вероятно.
Спасибо большое вам, Виктор, за ваш комментарий, за ваш анализ. Виктор Константинов с нами был, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, эксперт по политике Великобритании. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Дмитрий Морозов, звукорежиссер этого эфира. Игорь Исхаков, видеорежиссер. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Во всех популярных социальных сетях также есть наш проект ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, Вайбере и ТикТоке. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто оставить свой отзыв. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, завтра.